Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня я благодарю Бога за эту возможность стоять на этом месте и благодарен, что есть так много слушателей Слова Божьего. Надеюсь, что каждый услышит то, в чем нуждается, потому что Слово Господне сказано для всех и дано всем. В двух своих посланиях апостол Павел пишет похожие слова. В частности, Тимофею он пишет: «Отправляясь в Македонию, я просил тебя не держаться старых басен и не копаться в бесконечных родословиях, которые только споры порождают, а не служат претворению замысла Божия силою веры». И похожие слова он пишет Титу и говорит: «Глупых пререканий, споров о родословиях, раздоров и распри по поводу закона избегай. Бесполезны они и бессмысленны». В то же время вы знаете, что Новый Завет начинается с родословной. И вот в центре нашего внимания будет именно эта часть первой главы Евангелия от Матфея. И мы должны здесь, услышав то, что мы услышим, должны выдержать золотую середину. Мы не должны начинать споров родословных, но в то же время мы должны самое серьезное внимание обратить на родословную, с которой начинается новозаветный канон. Итак, первая глава Евангелия от Матфея. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Не всегда и не везде при знакомстве с человеком спрашивают, как тебя зовут. Бывает, что спрашивают и по-другому: чей ты сын? Вопрос «чей ты сын» – это вопрос о том, какая у тебя родословная, откуда ты и кто ты. Когда я смотрю на муху или на воробья, или на свою кошку, я вижу, что им абсолютно все равно – кто они и какая у них родословная, лишь бы миска не была пустой. Только человек, и то не каждый человек, способен на такие вопросы, как «кто я?», «откуда я?» и «зачем я?». Существует такая наука, как генеалогия. Это специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением родственных взаимосвязей людей, истории родов, происхождением отдельных лиц, установлением родственных связей, составлением генеалогических древ. В генеалогии принято два вида, или же в генеалогии принято два вида родословия. Восходящее и нисходящее. По восходящей линии и по нисходящей линии. Что означает каждый из этих видов? В восходящей генеалогии объектом исследования является лицо, о предках которого собирают сведения. Вы можете начать с себя, скажем. Вот это будет по восходящей линии. Вы начинаете с себя и потом идете назад. Отсчитываете время назад и пытаетесь выяснить, кем были ваши предки. Вы приходите естественным образом к вашим родителям, дедушке, бабушке, к другому дедушке, к другой бабушке и так далее. И вот это будет изучение генеалогии вашей родословной по восходящей линии. А генеалогия по нисходящей линии означает, что вы берете какое-то лицо в вашем роде в прошлом, например, вы берете своего дедушку, да, и начинаете смотреть на всех его потомков. Вот это будет изучение генеалогии вашего дедушки, вашего родственника по нисходящей линии. Естественно, вы не можете, и пока у вас нет детей, вы не можете изучать генеалогию по нисходящей линии вас самих, потому что пока еще изучать нечего. Но кто-то в будущем может начать с вашего имени и изучать генеалогию по нисходящей линии. Ученые, занимающиеся составлением генеалогического древа великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, пришли к следующему выводу. Древо поэта, начиная с 1831 года, когда он женился на Наталье Николаевне, почти 180 лет спустя пустило 58 ветвей. Это 234 человека. Еще один факт. Если вы начнете отсчет с себя, каждый присутствующий, и проследите свою генеалогическую цепь на 10 поколений назад, то есть примерно на 250 лет назад, то вы придете к следующему выводу. Об этом ученые говорят. Для того, чтобы вы появились на свет как отдаленная точка, вот если вы перенесетесь на 250 лет назад и посмотрите в будущее, и увидите себя через 250 лет в будущем, чтобы вы появились на свет через 250 лет, должно было произойти взаимодействие примерно тысячи человек, чтобы вы появились на свет. Другими словами, если взять 250 лет истории вашего рода, то каждый из вас – это мозаика, состоящая из тысячи частиц. Ткань вашей жизни состоит из множества нитей, каждая из которых уходит в прошлое. И вот человек, вот в этом, когда мы думаем о человеке, вот в связи с тем, что мы узнали, услышали сейчас, можно сказать, что человек – это сложнейшее взаимодействие вот этой многопоколенческой ткани с другой тканью, с тем, что он выбирает, что он добровольно или вынужденно впускает в свой внутренний мир. То есть здесь два фактора. Фактор наследственности и фактор вашего свободного волеизъявления. Они здесь в вас, в каждом из вас, они складываются, они синтезируются, они находятся в сложнейшем взаимодействии. В некотором смысле все Священное Писание – это большая родословная. Это история поколений. Из самой первой страницы, или, может быть, со второй, вы читаете о людях, о людях, о людях, и до самого конца. Это люди, 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 люди. Это многопоколенческая история всего человечества. Иногда рассказывается об ангелах, иногда говорится о животных, о птицах, но в основном рассказывается о людях, о мужчинах, женщинах и детях. Это в общем, конечно. Если же говорить конкретнее, то в Библии несколько глав специально отводятся для родословных. Письменно зафиксированные генеалогические цепи, подобно металлическим многожильным стальным тросам, связывают целые эпохи, континенты, времена и создают то, что можно было бы назвать большим историческим узором. Поэтому всякий знакомый с содержанием Священного Писания от первой до последней страницы получает достаточно масштабное представление, видит большой узор тысяч людей и уже собственную историю как-то вписывает, видит продолжение в собственной судьбе тех судеб, тех событий, которые описаны на страницах Священного Писания. Конечно, никто не стал бы создавать, передавать или хранить эти родословные, если бы не было в том смысла. В чем же смысл? Конечно, читать скучно, еще скучнее слушать, может быть, вот эти родословные, потому что мы чувствуем себя несколько отстраненными, отчужденными, далекими от всего этого. Но только на первый взгляд. Итак, в чем же был смысл для создания этих родословных? Во-первых, необходимо было сохранить память о прошлом. Не для удовлетворения исторического любопытства, а чтобы почтить деяния Божьи, совершенные им, Богом, в прошлом, в поколениях людей, в поколениях предшественников. Нужно было сохранить память об этом. И нет памяти там, где нет имен. Во-вторых, смысл был в том, что составление генеалогий, написание родословных было одним из способов организации исторического материала. История любого рода и любой семьи является частью общей истории страны и всего человечества. И чтобы как-то организовать, как-то упорядочить вот этот материал, все-все-все события нужно было, или же можно было, одна из возможностей заключалась в том, чтобы сгруппировать это вокруг имен, родов, поколений целых, что и сделано на странице Священного Писания в тех главах, в которых говорится о родословных. И, наконец, составление родословных помогает или помогало сориентировать человека в его мировоззренческом становлении, донося до него знания не только о его физическом происхождении, но также о духовной, религиозной и культурной идентичности. Если по-простому, родословие помогает человеку ответить на следующий вопрос: откуда он, кто он и зачем он? И вам будет интересно узнать, что Евангелие от Матфея не было написано первым среди других Евангелий. Но надо думать, не без влияния Духа Божьего, именно это Евангелие открывает новозаветный канон или же открывает рассказ об Иисусе Христе. И это Евангелие начинается с родословной Иисуса Христа. Вот так и начинается Евангелие – родословие Иисуса Христа. Вступительная фраза, очень емкая, содержательная, как главное предложение, которое должно теперь получить раскрытие, развернуться в смысловом отношении в дальнейших стихах. Евангелие Иисуса, вернее, родословие Иисуса Христа. Марк по-другому начинает. Начало Евангелия, Евангелие Иисуса Христа. Здесь родословие Иисуса Христа. Первое слово ключевое, самое важное. И вот, как вы думаете, что нужно было знать человеку для того, чтобы написать родословную? Конечно, в первую очередь человеку нужна была информация. Информация. Что касается родословной в Евангелии от Матфея, то частично она основывается на тех списках имен, которые содержатся в книгах Руфь, 4 глава, и первая книга Паралипоменон, 1 по 3 главы. То есть Матфей использовал, явно использовал книгу Руфь и первую книгу Паралипоменон для того, чтобы выстроить родословную Иисуса Христа. Но это что касается канонических книг Ветхого Завета. А как быть с родословной? Где подчеркнуть информацию для родословной Иисуса Христа в то время, когда канон уже закончился писаться, когда уже не писались книги, впоследствии вошедшие в Ветхий Завет? И исследователи говорят, что такие списки хранились в храме. Поэтому Матфей должен был каким-то образом прийти в храм, поинтересоваться, узнать и раскопать вот эти имена, то есть провести исследование, чтобы все вот эти имена, начиная примерно, скажем, там, с 4 века до нашей эры, и отследить, проследить, как проследить потомков людей, и выявить вот эту генеалогическую линию, которая устремлялась к личности Иисуса Христа, о Рождестве которого он впоследствии напишет уже здесь, в первой главе. Итак, нужно было иметь информацию. Во-вторых, написание родословной подчинялось определенным правилам. В частности, в древнюю эпоху не было принято, чтобы в родословной упоминались женщины. Нельзя сказать, что это правило исполнялось в каждом отдельном случае. Даже в ветхозаветных родословиях мы встречаем имена женщин, но это скорее выглядит как исключение. Поэтому, когда Матфей писал свою родословную и решил все-таки включить сюда имена некоторых женщин, он пошел на исключение, а не выполнил правила. Потому что он включил в родословную Иисуса 5 женщин. И мы видим, что среди 42 имен мужчин, патриархов, мы встречаем 5 матриархов и женщин. Теологи давно обратили на это внимание, еще в IV веке, и это породило различные объяснения того, почему же Матфей решил написать родословную Иисуса так, как он ее написал. И тот факт, что упоминается мать Иисуса Мария, вопросов, я думаю, не вызывает. Понятно. Упомянута мама Иисуса. Но зачем упоминать Фомарь? Зачем упоминать Руфь? Зачем упоминать Раав? И зачем было написать «жена Урии», имеется в виду Версавия? Непонятно. Может быть, между ними есть что-то общее? И если да, то что общее? Что связывает вот эти персонажи? И исследователи предложили несколько объяснений. И вот 3 основные из этих объяснений. Во-первых, биографии этих 4 женщин из ветхозаветной истории не самые образцовые. Если по-простому, то они были грешницами. Ну, так считают некоторые исследователи. Но Божья благодать коснулась их сердец, изменила их. Поэтому каждая из этих женщин стала предзнаменованием того спасения, которое Бог приготовил всем. Что Бог тоже может коснуться сердца, изменить жизнь и дать человеку новое начало. И в родословии Иисуса, да, есть грешницы. Но это не помешало при этом Богу сохранить верность завету с Авраамом и с Давидом, то есть линия генеалогическая была выдержана, Мессия пришел и свою миссию исполнил, несмотря на то, кто были его предшественники или предшественницы. И вот сторонником этой точки зрения был очень известный ученый древности, блаженный Иероним, который перевел Священное Писание на латинский язык. Это первое объяснение. Второе объяснение принадлежит Мартину Лютеру, который несколько иной взгляд предложил. Он говорит, что женщины, о которых пишет Матфей, были в основном язычницами. Это значит, что Иисус был мессией не только для иудеев, но и для язычников. Таким образом, уже самые первые стихи Евангелия по Матфею предвещают сказанное в самых последних стихах этого Евангелия. Там, где говорится о том, что «идите ко всем народам», уже в первых стихах говорится и о других народах, не только об иудейском народе. Включив имена язычниц, Матфей тем самым показывает, что Иисус пришел для всех. Научите все народы. И любой язычник мог понять таким образом, что и его языческая кровь текла в теле Мессии. И церковь, имея Мессию с такой родословной, никогда не должна забывать о своей универсальной миссии, распространяющейся на всех, а не только на избранных. Некоторые, и теперь это уже 3 точка зрения, я должен некоторое время посвятить богословию, некоторые современные теологи, в частности, современный исследователь Нового Завета Раймонд Браун, обратил внимание на следующее. Упоминаемые Матфеем ветхозаветные женщины объединяют то, что их семейное положение, или же брачный статус, имело в некотором смысле скандальный характер. Если вы посмотрите на репутацию, на вот обстоятельства некоторые личного характера в жизни Фомари, в жизни Раав, в жизни Руфи, потом Версавии, то ну, были там причины для скандала. И вот несмотря на это, говорит он, каждая из них сыграла важную роль в истории спасения, направляемой божественным провидением. Евангелист намеренно упомянул этих женщин, чтобы ответить на недобросовестную критику, с которой люди встречали скандальный по своей сути рассказ о том, как был зачат Иисус. То есть вокруг Иисуса, его рождения ходили слухи. И люди не без издевки говорили, вы помните известные слова из Евангелия от Иоанна, что фарисеи, когда говорили Иисусу, мы не от любодеяния рождены. То есть намекали, достаточно прозрачный намек посылали Иисусу, давая понять, что не все так благополучно в связи с его появлением на свет. И вот, чтобы ответить на эту критику, Матфей включает имена этих женщин, у которых тоже не все было благополучно в этом отношении, и тем самым показывает, что несмотря на это, несмотря на какие-то скандальные для новостей вещи, все-таки Бог сделал то, что считал нужным сделать. И Бог провел эту генеалогическую линию от Авраама, от Давида, и все это сфокусировано в одной точке – в Иисусе Мессии, в Иисусе Христе, сыне Авраама, сыне Давида. Конечно, каждая из этих точек зрения проливает свет на исследуемый нами вопрос, но верное и обратное. Подчеркивая что-то одно, мы можем не заметить другого. Например, почему грех обязательно должен ассоциироваться с женщинами? Я считаю, это заблуждение. Раз женщина, значит грешница. Потому что нет грешницы без грешника. И это должно быть ясно, как белый день. Думать по-другому – это и заблуждение, и дискриминация. Посмотрите на состав уголовников, и вы увидите, что явно преобладают мужчины, а не женщины. Кроме того, посмотрите на таких персоналей в родословной Иисуса, как Ахаз, Манасия и даже Иуда. Понимаете, то, что позволяли себе мужчины, было похлеще, чем то, что позволили себе эти женщины. Чтобы думать, что проиллюстрировать грех, нужно было упомянуть о женщинах. Заблуждение, ошибка. Это же верно и в случае с Версавией, как это верно в случае с Фомарью. История Версавии – это не рассказ о том, согрешила она, а о том, что согрешил он. Это согрешил Давид, об этом рассказ. Это он был прелюбодеем, он был лжецом, и он стал убийцей, который мог расширять стены своего гарема настолько, насколько ему заблагорассудится. Возьмем теперь Руфь. Тоже можно ли сказать, что она была какой-то особенной грешницей? Язык не поворачивается, нельзя так сказать. Это значит, что объединить этих четырех женщин вот под такой общий знаменатель неправильно. Теологам всегда было трудно свести четыре имени к одному общему для всех знаменателю. И никак нельзя сказать, что все они были какими-то особыми грешницами. Даже Раф с эпитетом блудница не осуждается, а чествуется наряду с другими героями веры в 11 главе послания к евреям. И Раф блудница верила, написано, как своих приняла она израильских лазутчиков, и не погибла с теми, кто не покорился Богу. Кроме того, нельзя утверждать и то, что все четыре женщины были язычницами. Раав, Фомарь, да, были язычницами, и была язычницей Руфью, авитянкой. А кем была Версавия? И у нас нет оснований считать, что она была язычницей, вероятнее всего, она была еврейкой. Опять как-то не все сходится. Едва ли можно сказать, что поведение каждой из упомянутых Матфеем женщин было скандально. Например, все, что рассказано о Руфи, вполне вписывалось в нравы и обычаи того времени и той культуры. И все-таки, вот, сказав о некоторых точках зрения, а потом опровергнув их, можно сделать вывод о том, что общий знаменатель все-таки есть для всех них. И в чем же он заключается? Дело в том, что за каждым именем женщины, которое упоминает Матфей в родословии Иисуса, стояла целая эпоха. Фомарь – это эпоха патриархов. Раав – это эпоха завоевания Ханаана. Руфь – это эпоха судей. И, наконец, Версавия – это эпоха царств, расцвет царства Давида. И во всех этих случаях, в критические моменты истории богоизбранного народа, язычники, в отличие от иудеев, вот эти представители слабого пола проявляли небывалый пример веры и послушание Слову Божьему. Главное не в том, что они были язычницами, а в том, что они были людьми веры. Пожалуй, было одно исключение. Не Версавия проявила веру, а Урия, муж ее, язычник, ее законный муж, в отличие от Давида, иудейского царя. Он проявил веру, он поступил благородно, он поступил честно, а не царь, который поступил вероломно и безобразно. Открыв Евангелие, и сразу наткнувшись на родословную, многие читатели пропускают эти стихи, хотя это один из самых важных документов всего новозаветного канона. Из родословной становится понятно, что око Божье действительно бодрствует над землею, что в самых запутанных сплетениях человеческих судеб можно проследить одну, самую важную судьбу, богочеловеческую судьбу Мессии, родословие Иисуса Христа – сына Давидова, сына Авраамова. Сын двух отцов. Сын Давида, сын Авраама. Сын патриарха, сын царя. Сын Давида – это имя. В отношении Иисуса Христа встречается неоднократно в главах Евангелия от Матфея. И в основном это связано было с криками людей о помощи. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» – кричат слепые. «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» – кричат прокаженные. «Иисус, сын Давидов!» Люди нуждались в помощи и видели в нем царя, который восстанавливает царство и который будет судить справедливо. Видели в нем того, кто восстановил, сохранил верность завету, который Бог заключил с Давидом, когда сказал, что упрочу дом твой, и он будет стоять вовеки. Хотя царство и развалилось после Давида, но Иисус пришел восстановить не царство в политических границах Израиля, а царство в сердце человека. Сын Авраамов. Здесь мы сразу должны вспомнить известные слова, сказанные Богом Аврааму. «В семени твоем благословятся все народы земли». Наконец, это благословение пришло. Смотрите, как убедительно это показывает евангелист Матфей. Уже во второй главе рассказывается о том, как на поклонение к младенцу Мессии пришли волхвы, язычники. А иудеи не распознали этого события. Язычники распознали, они пришли на поклонение. В 8 главе говорится о том, как римский офицер, язычник, удивил Иисуса своей верой. Так что Иисус, повернувшись к нему, повернувшись потом к ученикам своим, сказал, что в Израиле такой веры я не встречал, какую я вижу сейчас вот в этом язычнике. И в 15 главе написано, как женщине-язычнице Иисус сказал: «Велика вера твоя». Велика вера твоя, подчеркнул это, что это особенная вера, не видел я такой веры. Все эти и другие эпизоды должны подготовить читателя к принятию величественной истины, которая запечатлена в каждом слове великого поручения Иисуса Христа. Бог Израиля есть Бог всех. Бог Израиля не есть Бог дискриминации или религиозной, культурной, национальной иерархии, но Бог, простирающий свое благословение на все народы земли. Ну вот, теперь вопрос. Много вы услышали, некоторые уснули, я вижу. Некоторые молодцы, продержались. Вопрос вот в чем. Какое отношение вот эти библейские родословные имена имеют к нам? Что это все значит для нас и для вас? Вот на балконе, здесь в зале. Я думаю, в коридоре там кто-то слышит тоже. Доносится и туда звук. Или какое мы отношение имеем к ним? Понимаете, есть еще одна величественная картина в этом же Евангелии, в Евангелии от Матфея. И вот какая картина. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и соберутся пред Ним все народы?» Все народы. «В один день Господь посмотрит на ткань, сшитую из миллионов и миллиардов нитей человеческих судеб, человеческих жизней, человеческих историй, чтобы проверить качество этой ткани и ее пригодность на новом небе и на новой земле. Одной нитью в этой многопоколенческой исторической ткани будет ваша жизнь, ваша судьба, жизнь ваших детей, ваших внуков, ваших правнуков, будь то биологических или духовных. И вот какого качества эта ткань, какого качества эта нить?» Родословная Иисуса заканчивается так. Говорится, делается вывод. Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа, 14 родов. Вот 14, 14, 14, цифрами. Вот так заканчивается родословие Иисуса. Но дальше, когда мы Евангелие от Матфея читаем, мы видим, что в основном фигурирует другая цифра, и это цифра 12. 12, 12, избрал 12, с ним 12, и он шел дорогу, и с ним 12. Постоянно фигурирует эта цифра, и вы понимаете, о ком идет речь. То есть это уже было следующее 15-е поколение. Если Матфей высчитывал 14, 14, 14, то теперь ученики, которые окружали Иисуса, это было 15-е поколение в родословной Иисуса. Если до сих пор он вел генеалогическую линию по восходящей, то теперь он говорит о том, что есть генеалогическая линия от Иисуса по нисходящей. То есть речь идет уже о последователях, о потомках Иисуса, о духовных детях Мессии. И это начало новой родословной. Посмотрите, как произошел переход от одной родословной к другой. В то время, когда еще Иисус говорил с народом, мать и братья его пришли и стояли поодаль, желая поговорить с ним. Кто-то сказал ему, там в стороне мать и братья твои стоят, они хотят поговорить с тобою. Кто моя мать и кто братья мои? Ответил Иисус тому человеку. И рукой указав на своих учеников, сказал, вот моя мать и братья мои. Ибо кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и мать. Вот этим положено начало новой родословной, нового родства в Иисусе, во Христе, в Мессии. И вот в самом конце Евангелия, вместо 12, мы уже читаем об 11 учениках, которые собрались вокруг Иисуса перед Его вознесением. Я хотел бы снова вам напомнить. Заканчивается родословие 14, 14, 14. А потом говорится о 12 учениках. Но заканчивается Евангелие 11. И в этом предостережение для нас, что звено может вырваться из этой генеалогической цепи. Что поколение может пропасть, так как это случилось с Иудой. Особенность человеческой родословной заключается в том, что каждый в ней является и ветвью, и корнем. Вы держитесь на стволе ваших родителей и прародителей. Но вы же и корень, из которого прорастает ствол и прорастают ветви последующих поколений. Вы не могли выбрать, из какого ствола вам произрасти, но от вас напрямую зависит, какого качества ветви вырастут из вас самих. Говорим ли мы в биологическом смысле или в духовном смысле? Какой плод будет на ветви в большей степени зависит от ветви, нежели от корня. Что вы передадите через свою родословную по нисходящей линии? Передадите ли вы веру? Когда кто-то из ваших детей, внуков или правнуков, выведет в своем генеалогическом древе ваше имя, какую характеристику он даст вам? Будет ли ваше генеалогическое древо только древом биологическим или древом веры и благочестия? Не будет ли в вашей родословной выпавших звеньев, как это случилось в родословной Иисуса, потому что после 12 осталось 11? Какого качества ваши ветви? Если другая, какая ветвь будет привита к вашему древу? Какие соки напитают эту ветвь? Или напротив, не отравит ли привитая ветвь всего дерева и не дойдет ли эта отрава до корня? Как вы понимаете, все сказанное о родословии Иисуса и его последователей подводит нас к следующим выводам. Апостол Павел, я начал с конца, и начал с вывода который сделал апостол Павел. Он говорит, что не тратьте время на родословные, не копайтесь в бесконечных родословиях, не спорьте, желая выявить какой-то свой особый статус, какую-то осветленную кровь, какие-то корни какой-то особой нации, и тем самым приподняв себя чуть выше, чем вы есть на самом деле. Не в этом смысл всех этих родословных. Вопрос, чей ты сын? Чей ты сын? И этот вопрос мы должны услышать и понять несколько по-иному. Чью волю ты исполняешь? Чью волю ты исполняешь? Вот это есть признак родства с тем или иным, чью волю ты исполняешь. И Иисус говорит, кто исполняет волю Отца Моего, вот тот в родстве со Мной. исполняйте волю Отца вашего Небесного, и вы будете в Его родословной и в родословии Его Мессии. Смотрите на свою жизнь в многопоколенческой перспективе. Пусть ваша жизнь отличается высоким качеством веры и благочестия, веры и послушания Богу. Однажды Бог бросит свой последний оценочный взгляд на ткань, сшитую из миллионов и миллиардов нитей. И это будет его последний взгляд, это будет его последняя оценка и его последний вердикт. И пусть ваша жизненная нить будет сделана из качественного материала. И качественной ее может сделать только вера и послушание Слову Божьему. Да благословит вас в этом Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Приглашаю вас встать для молитвы. Любящий Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за тот масштаб, который мы видим в нем, который открывается взору нашему. И мы видим тысячи и тысячи людей, мы видим десятки, сотни поколений в истории спасения, которую Ты пишешь через жизненные судьбы каждого живущего на земле. Мы благодарим Тебя, Господи, что в этих сложнейших переплетениях Ты провел одну и самую важную линию, один из самых важных род, когда, сохранив верность завету, заключенному с Авраамом и Давидом, Ты послал Духа Твоего, и родился Мессия от человека и от Духа Святого. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты и нас всех приобщил к этой великой родословной. Помоги же нам, Господи, верить Тебе и быть послушными заповедям Твоим, словам Твоим, чтобы наше место в этой родословной было устойчивым, чтобы мы воистину были детьми Твоими, и пусть наши дети и дети детей наших, и столько поколений, сколько продлится история человечества, и сколько позволишь Ты, пусть эти поколения будут отличаться высоким качеством жизни, веры и благочестия. Благослови нас в этом устремлении, Господи. И пусть в судный день, когда Ты посмотришь на качество материала, сшитого в истории всего человечества, чтобы узор на нем был отражением Твоего образа и подобия. И пусть и наша нить, каждого из нас, будет в этом узоре. Во имя Иисуса Христа. Аминь.